статье. Поэтому это не такой финальный продуманный доклад, это разговор, в котором я сам честно скажу, возможно, некоторые позиции уточню и так далее. Две основных темы, которые я хочу обсудить, это мистика и эзотерика, которая, на мой взгляд, не должна нами быть любимой, скажу так. Не то, что мы против нее должны бороться. Мы должны себя от этого очищать, когда сами работаем с людьми. И второе, так называемая больная психотерапия. Ну, мои коллеги, может быть, подсказывают мне другой термин, дисфункциональная. Просто оно такое вот название дисфункциональное, для меня сложное, а больная психотерапия для меня понятнее, о чем идет речь. Я хочу сказать, что вот этих двух вещей у нас быть не должно быть. И я постараюсь рассказать, что я под этим понимаю, что это такое, там, не знаю, больная психотерапия, и почему, на мой взгляд, этого в нашей работе быть не должно, ни в наших убеждениях, ни в наших ценностях. Начну я с того, чем начинается симптом программы. Наверное, здесь так или иначе людям большинство знакомо, это позиция жертвы и позиция автора. Позиция жертвы – это чаще следствие бездумного существования, что человеку внушается, какие-то детские установки. А что я могу? От меня ничего не зависит. Ощущение беспомощности. Если вы меня выручите, я благодарен, вообще вы просто обязаны. А если вы меня не выручили, а что вы от меня хотите? Я существо маленькое и беспомощное. И во всех моих бедах виноваты кто? Понятно, что ну не я, а кто-то. А я жертва. Живу, как живется, что я могу поделать, это сильнее для меня, это основные тезисы. И позиция автора. Я знаю, что я хочу, у меня есть свои планы, намерения. Я бодр, я энергичен, мне нравится жить, я управляю своей жизнью, я могу на нее влиять. Мне почему-то нравится, когда люди вокруг меня живут в позиции автора, когда они бодры, когда они верят в свои силы, когда могут на нее влиять, на всякий случай. Позиция автора – это не верх личностного развития. Вон там есть большая схема, я потом еще здесь ее воспроизведу. Это только начало личностного развития. То, что, в частности, Евгений говорил, осознанность. Осознанность, например, осознаю то, что я есть со своими желаниями, я есть со своим телом, я это вижу, я себя ощущаю, я свои желания понимаю, я осознаю все, что я делаю, я из себя вижу, себя понимаю, вот есть внутренняя личностная позиция. То есть это не верх развития, но в сравнении с позицией жертвы это колоссальный скачок, замечательная ступень. Если хотя бы мы на эту ступень наших клиентов, людей, с которыми мы работаем, подняли, мы сделали огромное, важное, великое дело. Так вот, две вещи – эзотерика, мистика и больная психотерапия регулярно вот сюда закидывает в состояние жертвы. Вот почему я не хотел бы, чтобы мои воспитанники, скажем, в университете практической психологии, были сторонниками мистических, эзотерических направлений и были в своей работе, проводили дисфункциональную больную психотерапию, которую тоже, конечно, буду рассказывать. Вроде бы то, что я людям рассказываю, если мы не хотим быть в жертвенной позиции, есть минимум три простых способа почти к любой ситуации. Не всегда три срабатывают, но хотя бы что-то из них может. Я могу по-другому отнестись к происходящему, чтобы не быть в позиции жертвы. Я могу разрулить, правда, решить вопрос. Или могу предупредить на будущее. Скажем, у меня нет денег, это ужасно. Но с другой стороны, у меня нет денег. Замечательные возможности. Кстати, меньше покушаю, будет не такой большой живот, предположим. Что-то научусь, вот жизнь научусь терпеть. Ну и так перейду в позицию обучения. Разрулить, у тебя денег нет. Иди учись, работай, зарабатывай деньги, хорошая вещь. Или ты, может быть, и сейчас в ближайшее время не заработаешь эти деньги. Но ты можешь что-то сделать, чтобы в будущем без денег не остаться. Сейчас не решишь, но ты предупредишь возникновение подобной ситуации в будущем. И тогда ты все равно остаешься в позиции автора. Ты не жертва, ты хоть что-то сделать можешь. Хоть что-то. Все равно оставаться вот этой позиции я могу. Вы тоже многое можете, но я остаюсь тем, от кого исходит энергичная инициатива, влияние, воздействие человека совершенного. На всякий случай, просто, наверное, тоже все хорошо знают словарь жертвы, психологи, если там 200, скажем, фраз типовых российских, а тут я не могу работать в такой обстановке, меня это так расстраивает, это ужасно. Это не значит, что вот все эти фразы, если только звучат, это строгая и обязательно позиция жертвы. Просто они чаще других звучат в контексте, связанных вот с таким состоянием жертвенным. Это полный кошмар и несчастные глаза. Вот здесь пропуск. Из-за чего-то я не могу ничего поделать. Из-за погоды, из-за правительства, из-за состояния здоровья, из-за вот этих гадов соседей, чего-то, чего-то. Конечно, ничего не могу поделать. Ну, что вы хотите, это же совок. Мне всегда не везет, понимаете? Это вот дело просто мне не везет. Это вот не везение. Вы что ко мне-то пристаете? Это не везение, с ним беседуете. Угу. Все равно ничего не получится. Я же знаю, в мире есть какая-то конструкция. Это от меня не зависит. Все равно я знаю, ничего не получится. Но я же не умею. Вот нет у меня умения. А вот если нет умений, то какие вопросы ко мне? Ну, нет уже имений, правда? Вы беседуете с теми, кто заведует умениями, но вопрос-то не ко мне. И не могу, у меня такой характер. А я читал сам, характер – вещь неизменяемая. Показать страницы и в интернете могу найти. Точно, вот все говорят. А если у меня такой характер, то примите, распишитесь. И что я могу поделать? Я вот жертва такого характера. Это к папе, маме и природе. К эволюции, пожалуйста, вопросы. Людей не переделаешь. А вот что, разве я могу с детьми своими или с соседями, с кем-то, или с сотрудниками, коллегами и членами ассоциации что-то поделать? Нет, людей не переделаешь. Вот есть такая вещь, примите, распишитесь. Позиция жертв. С этим ну просто ничего не поделаешь. И вообще у меня от тебя голова разболелась. Хорошо, от тебя у меня голова разболелась. Во всем всегда виноват ты. Очень хорошо. А вслед за этим я хотел бы расшифровать. Позиция жертвы метафорически описывается просто. Я маленький, а мир большой. Вот скажите, что я могу сделать, если я маленький, а мир большой? И вот как только у меня это появляется в голове картинка, все, я маленький. Ну, тут, правда, отдельный разговор. Вообще говоря, большинство детей действительно начинают с того, что они маленькие, мир большой. Но если у него есть хотя бы надежда, что он не совсем маленький, у него есть хотя бы потенциал расти, и он знает, что скоро он может быть равновеликим этому большому миру, а потом стать в нем даже важнее и главнее этого мира, то он не совсем маленький. В нем есть хотя бы вот эта вера, надежда, убеждение, что я могу расти. А вот если он знает, что это всегда и неизбежно, и более того, он даже это хочет, всегда оставаться маленьким рядом с большим миром, вот тут приехали. А сейчас я хочу рассказать, как вот словарь жертвы, некоторые установки практической психологии, которые я встречаю очень часто, и которые, на мой взгляд, предлагают людям. Даже те, кто вот колеблющиеся, которые еще не определились, потому что есть четкие позиции автора, есть четкие просто вот философии жизни, позиции жертвы, нас интересует вот эта серединная часть, которая и так по четным дням, по нечетным там вечерам думает, чувствует сильно по-другому. Так вот, например, когда коллеги-психологи, вот тут покажем букву, можно говорить долго, начинают рассказывать, что бессознательное, вы что, не знаете, что оно больше и сильнее нашего крошечного сознания? Гордый человек, ты на что рассчитываешь? Ты знаешь, что с тобой все, что задумало, и вообще наше сознание определяется нашим бессознательным? Все твои идеи, все твои веры на тему твоих намерений – это тоже игры твоего бессознательного. И только когда ты подружишься со своим бессознательным, ты что-то можешь сделать. Уймись, гордый человек. Ты на что надеешься со своим, блин, тут сознанием? Пожалуйста, а бессознательным заведуем мы, а не ты. Поэтому ты, пожалуйста, пройди у нас кучу тренингов. И когда мы-то имеем доступ к твоим бессознательным, ну, как Гинзбург формулирует в эриксонском гипнозе, распределение ответственности следующее. Клиент отвечает за то, что он пришел, я цитирую. Терапевт отвечает за то, что он провел процедуру, а за результат отвечает бессознательно. Это прямая цитата, которая часто, не случайно воспроизводится в эриксонском гипнозе Гинзбургом.
И как с результатами?
Кому вопрос?
Всего лишь Божьей.
К бессознательному, друзья мои. И поэтому человек говорит, ну бессознательное, оно же мне не сделало. Что, я что ли отвечаю за результат? Я что ли автор? Все вопросы к кому? Вон туда, пожалуйста.
К писателю.
Дальше, если вы пойдете против собственных желаний, вы получите тяжелейшие внутренние конфликты, неизбежно проиграете. Это цитаты из десятков и сотен произведений современной, в большей степени, психотерапевтической литературы, которая, с одной стороны, описывает факты. Потому что действительно количество бестолковых людей, беспомощных, которые не умеют управлять своими желаниями, беспомощно ждут, пока желания накрутятся в огромную силу, а потом, не рассчитав силы, попрутся с ними бороться, что они получат? Конечно, проигрыш, конечно, бестолковый вариант. Но из этого делать внушение, что любые попытки работать эффективно со своими намерениями, желаниями обречены на успех, это негативное и вредное убеждение и внушение, которое я бы не хотел, чтобы звучало, например, со стороны страниц моих книг или звучало в моих тренингах. Умные люди, сильные люди, пусть не сразу наладят контакт, подружат, бороться не будут. Они будут их запускать, скажут, слушай, желание, вот мне нужно вот туда-то желание. У меня есть желание работать, у меня есть, не знаю, желание накормить своих детей. У меня есть желание позаботиться о себе. Ну-ка, желание, помоги мне. Все желание возникает, а мы ему помогли. И мы вместе делаем то, что нам нужно. Не надо воевать. Но отвечать за результат в работе с своими желаниями – это моя ответственность. Я могу взять на себя эту работу. Я главнее, а не желание. Я автор. Какие бы ни были, это примерно то же самое, какие бы ни были ваши чувства, их необходимо принять, иначе вы ничего не сможете с ними сделать. При этом еще расшифровать принять. Это значит, пожалуйста, ты не борись, в тебе это есть и есть. В тебе есть раздражение, в тебе есть гнев. Ну что ты сборишь с своим гневом? Ну пари. Нормально, так тоже можно. Но правда ли других вариантов нету? И правда ли всю жизнь у тебя будет всегда это раздражение и гнев, и тебе нужно будет вначале принимать, а потом думать, что с ним делать? Да, пожалуйста, стань приличным человеком, что у тебя ни раздражения, ни гнева в ближайшие месяцы и годы не были. Наладь ты, пожалуйста, эту ситуацию. Что за разговоры, что ничего нельзя таким образом поделать? Можно. Колоссальное количество толковых людей это делают. И не нужно пропаганды невозможности превращать человека в беспомощное существо, которое с чувствами своими не может справиться. Хорошо, я понимаю, женщинам сложнее справляться своими чувствами. Это женский гендер, это женская природа. И когда мужчинам вколоть некоторые гормональные вещества, и в нем пойдут внутренние тяжелейшие процессы, как у женщины ПМС, предположим, я понимаю, что тогда ему с своими чувствами бороться, может быть, будет и трудно. Но и женщины бывают разные, и в разных состояниях, и они должны знать, что, по крайней мере, когда-то можно это разрулить, когда-то можно предупредить, когда-то можно по-другому отнестись, возможности есть, и оставаться только в позиции жертвы, как бы тебе ни было плохо, нельзя, в конце концов, подойди к близким и скажи, родные, со мной сегодня кранты. Я бестолковая, беспомощная, сегодня дура последняя. Пожалуйста, потерпите меня целых 2 часа, я буду буянить. Все. Хотя бы предупредила. Это уже авторская позиция.
Обыкновенное чудо.
а потом возьмет себя в руки, и мы знаем, это не навечно, и все будет хорошо. Либо цитирую: «Любовь – великая таинственная сила, которой нельзя избежать, из которой ничего не поделаешь». Прямые цитаты из Юнга. Вы что, не знаете, что это великая, могучая, таинственная сила? Если она вас пока не коснулась, то страдайте и ждите, пока она придет в вашу душу, заполнит все ее пространство, и вы станете рабом, будете мучиться и наслаждаться.
Прямых внушений, пожалуйста.
Так это же какие красивые сказки.
Николай Иванович, на классика замахнулись.
Вызов кидает.
После философских сказок нам
сейчас интересно, у меня есть это кадр из фильма, где это, собственно, идет цитата. Сейчас я посмотрю.
Николай Иванович, ну ученые-то пошли дальше. Сейчас говорят, что это вообще просто болезнь.
Пугалась, что я на мне. На их крик прибежал муж. Мне было все равно. Это была любовь. Спустя день я предприняла еще одну попытку умереть. Потом еще одну.
Пройдет много лет. Карл Густав Юнг станет всемирно известным психиатром и философом. Введет понятие коллективного бессознательного и множество других научных терминов. И только про любовь скажет далекими от науки словами. Это не сумасшествие. И уместно ли вообще здесь слово «ум»? Это и свет, и тьма, конца которой нет и не будет. И никому не избежать этой таинственной силы. Иными словами, мы все обречены любить, не зная, с чем имеем дело.
Внушение все услышали? У меня есть ощущение, что когда мы слушаем вот эти фильмы, да чтоб на это кто обращал внимание. Хорошие картинки, и музыка приятная.
Но внушение делается.
А трудное определение. Это вирус.
Все в порядке.
Николай Иванович, но уже это внушение это с детства идет, мы уже и привыкаем к нему, уже воспринимаем как часть естества. Что во всех романах-то прописано?
Верно.
Порядочные люди от любви должны умирать.
Теперь вопрос. У меня растут дети. Кто отвечает за то, что будет в голове у моих детей? У меня члены, приходят люди на группы. Если я почему-то к ним отношусь не совсем как к чужим людям, с которых я только деньги беру, а почему-то я в них вижу живых людей, которые, может быть, мало отличаются от моих детей, и я правда хочу отвечать за их судьбу, за их счастье. Я что, им буду вот это втюхивать? Я не буду с этим бороться. Но я буду проводить свою, если хотите, агрессивную идеологию, чтобы человек в себя верил, чтобы у него были возможности жить свою жизнь, и чтобы он мог любить так, как он выберет, не как дикая и темная сила. А чтобы его любовь была созидательной и давала здоровье, радость, счастье и прочие радости, и свободу окружающим людям. У каждого есть его судьба, карма, поле расстановочное и генограммы, которые определяют твою личную и семейную твою судьбу. Нарисуй свои генограммы, сходи к Хеллингеру, он тебе расскажет, какие силы определяют твое личное развитие, твои взаимоотношения, и ты поймешь очень многое. Смирись, гордый человек.
Ты попал.
Того, кто с ней дружит, судьба ведет, всех и других, как известно, тащит. Но это просто классика. Ничто в нашей жизни не происходит просто так. Вы что, Куэли не читали? Случайностей не бывает. Причем расшифровка. Да, в принципе, любой вам материалистически настроенный человек скажет, случайностей не бывает, все закономерно. Но Зиг говорит, а что значит закономерно? Это что, просто в природе так случается? Закономерно бывает случайности? Нет. Это Вселенная специально для тебя. Ты же в центре Вселенной. Ты что, не знал, что? Устроила вот здесь этот весь спектакль. и для тебя тут встает, заходит солнце, что он других касается, а мы разве будем думать о других людях? Ведь же ты же в центре Вселенной, ты что, не понял? И для тебя все эти знаки и события, они происходят, должно расшифровать их смысл. Ничто не случайно. Все здесь ходят и налево, и направо. Это все не случайно. Ты должен понять, что же сейчас происходит вокруг тебя. Классная картинка.
Никита Михалков пропагандирует. Ищи знаки. Слушайся знаков.
Да. Где он пропагандирует?
Часто во время своих лекций, дискуссий говорит о знаках. Был подан знак, знак свыше.
Дает он тебе зачем-то, если догадаешься, но не молодец, не догадаешься, тебе же хуже.
Будет еще один знак.
Да. Так что будь внимателен к знакам мира, идти против знаков, как писать против ветра. Результат будет один. А что ты можешь, маленький человек, против большого мира?
Нет, ну здесь-то правильно совершенно, Николай Иванович. Вот против дорожных знаков лучше не пилить.
С этими знаками надо дружить. Или просто знать, сколько будет тебе стоить конкретно неуважение к этим знакам. Если готов платить эти суммы, включая собственную жизнь, пожалуйста, твое право.
Метафору можно переделать, Николай Иванович, прописывать против ветра. Сколько когда пишите, писать стоя для женщин. Причем непонятно.
По ветру можно сказать.
Ну и только угадав и найдя свое предназначение, то, к чему тебя задумали, конечно же, высшие силы, ты можешь обрести свое счастье. Все ли поняли, что, конечно, мы родились не просто так, вот там были очень большие высшие силы, которые задумали специально по поводу тебя некий замысел, значит, просто консилиум был до твоего рождения. И теперь, если ты это найдешь, угадаешь, потому что в консилиуме они тебе только знаки дали, а прямой инструкции почему-то не дали, поленились, возможности не хватило, бестолковость проявили. Но тогда у тебя в жизни будет все классно. И ты можешь даже не напрягаться, и тебя будут тянуть к этому жизненному пути, у тебя все состоится. А вот если это не случилось, предназначения нет, а что ты можешь поделать? Ведь ты же не нашел свое предназначение. Не те же просто так работают без предназначения. Нет, поэтому будем лежать на диване и ждать, пока мы найдем свое предназначение. Все вопросы по поводу неудач моей жизни к кому? К предназначению или к высшим силам, которые не обеспечили меня достаточно удобным, уютным предназначением.
Хорошо. Вопрос можно?
Да, конечно.
Вот к этому. Я вот давно хотел спросить, сейчас просто удобный случай. Вот есть уважаемый и любимый нами всеми Тимур Гагин. Да. Вот его концепция, она вот просто как раз вписывается. То есть главное, это на паруса, только по ветру. Расслабься, попу не морщ, а вот судьба, то есть как ваше отношение к его методике, концепции?
Очень позитивное отношение.
А поясните, да,
я методику Тимура Владимировича Гагина. Отвечаю, почему?
Вариативность там высокая.
Тимур лукавый человек. Всегда таким был, думаю, что все-таки навсегда и останется. И когда он исповедует, вместо вот так, мы не любим этих попоморщеров, которые любят напрямую и в лоб, не включая голову, переть на одной воле. Он говорит, друзья, что ты прешь, напрягая себе? Ты подумай, у тебя же голова-то есть, а ведь есть течение, а ведь есть ветра. Ты можешь сейчас подождать, оказаться в нужном месте, поставить нужный парус, и тебя самого притянет куда надо. Это всем все нравится. Единственное, что Тимур забывает явно сказать в самом начале, чтобы реализовать эту технологию, нужно попотеть столько и развить голову и системное мышление настолько качественно, что эта работа иногда бывает дороже и труднее, чем переть в достаточной мере напрямую. И поэтому по факту он устраивает заманушку, заставляет людей думать, думать, думать с утра до вечера, у них мозги пухнут. Результат получает мало кто, но думать учится. А поскольку идет, по крайней мере, развитие мышления, системного мышления, сообразительного мышления, нахождение новых возможностей,
то я оцениваю, какой вклад Тимура Владимировича Гайкина. Развивайте мышление, полезно. Чего ж ты прешь всегда напрямую? И если можно сделать что-то дешево вместо дорого, нормальный бизнес-расклад, сей ты семя, когда идет весна, а не когда осенью. Теоретически можно и осенью из каждого семечка напрягаться, что-то достичь, но лучше все-таки весной посеять. Это просто как-то разумно. Поэтому здесь...
То есть противоречий нет?
Я напрямую их не вижу. Напрямую их не вижу.
Ну, диалектическое только.
Вот, друзья, а у вас действительно вот мнение-то по поводу этих пунктов, что вот вы совсем вот так солидарны, что здесь есть опасные вещи. Либо я зря на эти вещи типа сержусь, и может быть не то, что я же не собираюсь этими вещами воевать. Я собираюсь в своей работе этого не делать. Я это, надеюсь, не допускаю. А есть. То, что другие делают, это ради
Бога. Есть замечание, Николай Иванович. Да, пожалуй, это все очень хорошо складывается в отношении душевно здоровых и психически благополучных. Но если у человека хорошо выраженная психопатия, то очень трудно он поддается коррекции и дрессировке. Вот там лучше, наверное, вот то, что вы называете больная психотерапия, хотя бы общий эмоциональный фон сбить. Теперь, что касается психических заболеваний. Если там голоса и бред, то вряд ли там можно отделаться работой вот с этими тезисами, меняя их на другое и его тренируя. Все-таки сначала нужно голоса и бред убрать. Опять же, если есть тяжелое хроническое заболевание, то, наверное, мало уповать на то, что ты автор своей жизни, хорошо бы еще и врачей-то проконсультироваться. Может, там давление так чуть-чуть снизить, чтобы этих всполохов сознания не было. Да и как-то и с сахаром крови поработать тоже бы не мешало, чтобы не было этого чувства апатии и безнадёги.
Я думаю, что Игорь Олегович всегда это делает сам, или я это делаю, когда с давлением или с чем-то что-то происходит. Мы идем, просчитываем стратегию и лечим себя. Также Игорь Олегович любит рассказывать, а я очень люблю, что Игорь Олегович любит рассказывать, что у него знакомые, или, по-моему, встречался даже академики, которые имеют шизофренический диагноз, но остаются в авторской позиции.
Работают.
И работают.
Академиками. Академиками, да.
Академиками. И они
настолько
умеют,
сильная личность.
Как сильная личность. Они остаются в авторской позиции даже в такой тяжелейшей житейской ситуации. Но я не буду вам показывать про ролики.
Вот, Джон Нэш.
Да, человек, который отрезан вот руки, ноги, вот, собственно, обрубок тела, и при этом живет в очень авторской позиции и учит всех, как здесь еще жить, и как за рубежом сейчас формулируют инвалиды, это слово запрещено, это формулируется как люди перед вызовом жизни. Вот такую интересную формулировку они сейчас чаще используют. Пожалуйста, не становись ты инвалидом. В тебе есть остались человеческие возможности быть автором своей жизни. А жить бывает трудно. И переть лбом? Нет, зачем? Не сейчас, попозже, обойдем. Быть автором – это не значит воевать со всеми. И говорить, я тут самый сильный, я не пукну, это не я.
А это вы к чему, Николай Иванович? Сначала все гладко было, а вот здесь какая-то уже физиология вмешалась в рассуждение.
Автор – реалистичный человек. И он не кричит, что он самый сильный всегда. Он признает, что есть силы во многом и часто его превосходящих, но он ищет возможность хоть что-то сделать, ищет возможность оставаться автором, то есть человеком. Так вот, по поводу мир большой, я маленький. Я маленький, мир большой. Смотрите, как Игорь Олегович очень хорошо говорит. В сочетании с установкой, смотрите, вселенная дружественна, какой же мы имеем эффект? Пришел человек, неуверенный в себе. Говорит, подожди, ты чего волнуешься? Ты чего беспокоишься? У тебя же все получится. Ты не знаешь, что вселенная дружественна? Ты не знаешь, что тебе весь мир поможет, только откройся навстречу ей. Если мы это человеку сейчас донесли... Алло. Дим, у меня сейчас докладик. Я через часик тебе перезвоню. Спасибо, Дим. То мы получаем хороший результат. Человек действительно приобрел в себе уверенность. Он живет теперь не в враждебном мире. Он живет в мире, где есть поддержка. И мы получаем сразу хороший, качественный терапевтический эффект. И поэтому кажется в достаточной мере очевидным, что, например, широчайшим образом распространенная энелперская позиция, где это просто первые суппозиции, вселенная дружественна, повторяем хором, дружественная, дружественная, мы верим, мы чувствуем, а еще Иисус нас любит, но это в другой.
Ну, рядом. Вселенная по рождению Иисуса, или там кто-то повыше был, не позвали.
То понимаете, все получается классно, за исключением... По крайней мере, одной неприятности. Как идет жизнь наша человеческая? Сейчас я вам расскажу. Здесь Синтония, я сейчас рассказываю, такая уже простая картинка есть. Мы можем жить в разных мирах. Очень просто я их рисую следующим образом. Мир бывает нейтральный, невражественный, невраждебный, недружественный. Какой есть, такой есть. Нейтральные события. Мир бывает дружественный, жизнь хороша. Мир бывает любящий нас. Жизнь прекрасна. У нас просто есть ощущение. Мир бывает враждебный, но мы еще с ним поборемся. И мир бывает страшный. Ребята, мы попали. Даже бороться уже глупо, приехали, получите по полной, мир страшен. Так вот, в чем прелесть? То, что в 9 случаях из 10 или чаще дети рождаются или быстро, мгновенно усваивают, мир прекрасен. Посмотрите на этих детей, как они бодро и радостно, даже орут и плачут, они получают кайф от самого процесса жизни. Вот это счастливое детство, пока они его сами не начинают прятать, или пока ему его не изгадят. Дружно настроенные к нему представители Вселенной. Любопытно, что если мы посмотрим финал человеческой жизни, заходите в собесы и заходите в поликлиники. Посмотрите на лица сидящих там женщин, просто мужики раньше вымирают. Послушайте их речи и интонации. И вы поймете, где они сейчас находятся. А вот здесь. Мир враждебен и страшен. Вот конец жизни. А вся человеческая жизнь? Вот такая интересная лесенка и опускание. Так вот. Если вначале человеку внушается, что мир дружественный, мы его поддерживаем. И ему хочется в это верить, мы даем ему хорошую поддержку. Только одновременно идет внушение, что ты с этим миром можешь сделать мало что. И пока человек может верить, что Вселенная дружественная, и он знает, ну что ж я могу поделать, она же все равно дружественная, она меня все равно выручит. У нее получаются результаты хорошие до какого-то возраста. А потом идет... Когда он уже умирают дети, умирают внуки, умирают самые любимые близкие люди, сваливаются болезни, дурная погода, денег, блин, нету, тяжело все, но установка, что я маленький, а мир большой, осталась. Просто я уже не могу верить, что Вселенная дружественна, и я-то теперь вижу, что она враждебна. Но я уже давно понял, что я в сравнении со Вселенной кто и сколько меня, вот, меньше мизинца. И тогда мы элементарно человека опускаем в мир страшен, потому что мир враждебен, а я маленький.
Да тут же религия как раз.
И мы его добиваем. Та установка, которая его поддерживала, скажем, до 30-40 лет, но пока мы ему ее дали, мы не посчитали после действия. Мы не дали ему установки, что ты можешь, не Вселенная к тебе дружить, а ты можешь с ней дружить.
и ей будет хорошо. И вы с ней подружитесь. Ты достаточно силен, чтобы сам определять отношения со своим окружающим тебя и далеким миром. Ты автор. Вот если мы это передадим, он будет знать, что с течением лет, в принципе, жизнь может становиться труднее, но ведь и он будет сильнее. И рядом с ним будут много друзей и детей, и близких, которые будут тебя поддерживать. Ты будешь не одинок, потому что ты все равно остаешься автором. Это раньше у тебя не было твоих детей. У тебя не было твоих проверенных в жизни друзей. Но ты же об этом позаботился, и ты никогда не останешься одинокой старухой, которая может теперь только жаловаться на жизнь. Ты же заранее подумал хотя бы о себе. А тем более не только о себе. Ты любил мир, ты правда любил детей, близких, друзей и так далее. И тогда мы предупреждаем скатывание в страшный мир.
Вселенная расстраивается там за окном.
Поэтому, когда, как стоит рассказывать, что Вселенная дружественна, вопрос интересный, непростой. Мы все видим быстро результаты позитивные, а долгоиграющие можем элементарно пропустить. И, может быть, здесь стоит корректировать свое видение. Так, ну, здесь это скорее Евгений. Как раз в своих ценностях. Переводим человека из слепота шаблона, вот он в нулевой позиции, уже должен и привык видеть, чувствую, как принято, хочу то, что положено, стою на месте, жду распоряжений. Мы человеку кричим, говорим, у тебя есть свое личное видение, твой собственный выбор, ты хозяин своей жизни. И это здорово, это классно. Но сразу замечу, если огромное количество наших коллег убеждены, что на этом заканчивается личностное развитие, на мой взгляд, совершается грубейшая ошибка. Когда еще к этому добавляется, твоя задача освободиться от тех установок, которые, как говорится, подожди, насильным образом внедрены что-то в твое сознание, интроекты, что там делает социум со свободной личностью?
Порабощает, инкарнирует свою жизнь.
Подавляет, порабощает и прочее. При этом социум обзывают вас. И то, что вы делаете со своими детьми, понятно, что вы только внедряетесь и порабощаете их свободное сознание. И большей лжи и вранья я не встречал. Да, я буду порабощать сознание всех своих, тех, кого я могу считать своими детьми, для того, чтобы они никогда им в голову не пришло, что они беспомощные, что они слабые, что они не имеют возможности радоваться. Радуйся. Я помогу тебе как? Никогда не сдавайся. Это моя интроекция отцовская, родительская. Ты будешь сильнее, у тебя получится. Если сейчас у тебя была неудача, у тебя обязательно все случится. Это что, ребенок сам себе скажет? Да в голову не придет. Это сложная позиция. Обучать его нужно. Но я не враждебное существо к тем, кого я люблю. А то, что бывают иногда и отцы, и матери полудурки, я в курсе. Но это не значит, что я теперь должен бить себя по рукам и не осуществлять свой родительский долг или тренерские возможности. Я имею возможность влиять на эту аудиторию. Что я сейчас с вами делаю? Втюхиваю, надеюсь, а вдруг получится. Я бы очень хотел, чтобы это получилось. Поэтому мы дальше вспоминаем, что рядом другие люди. И нужно их видеть, чувствовать, понимать обязательно. Не ты один живой. А дальше, если ничего личного, развивай мозги, думай, на себя смотри с иронией. Господи, ты со своими желаниями, да кому ты здесь нужен? И кто сказал, что ты уникален? Ну-ка голову включи, обоснуй свою уникальность. Фигня ты, недоделка, заготовка ты, а не уникальность. И человек иногда до этой позиции может легко дойти. А потом посмотрит, что он не один. И самый умный мужчина лучше всего живет, когда рядом с ним есть умная женщина. Гораздо мудрее становится. И женщина по-другому себя реализует, когда рядом с ней достойный мужчина. И когда есть дети, у людей просыпаются совершенно другие качества. есть твое прошлое, есть твое будущее, и ты не сводим к своим сиюминутным желаниям, мало ли что сейчас тебе хочется. А ты подумал о том, кем ты будешь через 15-20 лет, и ты перед ним всегда готов отчитаться по поводу своих сегодняшних желаний. Что ты уперся на тему «я хочу и не хочу»? Кто хочет? Ты сегодняшний? И это все, что в тебе есть? Маловато будет. Ты есть еще тот, который будет и через год, и через 10, и через 20. И перед ним, наверное, твоя большая ответственность. А еще перед тем, кого ты любишь, кто вне далеко твоего тела, и не обязательно только члена твоей семьи. Ну, и тем более по лицам дела, когда ты сообщаешь: «Господи, что я вообще себе думаю? Разве я центр Вселенной? Есть люди. Если я могу жить ради вас. И поэтому моя обязанность никогда не болеть, быть радостным, довольным всегда, счастливым. Почему? Моя обязанность перед вами. Потому что вам будет со мной лучше, если я буду здоров и счастлив. И поэтому я буду здоров и счастлив. Я не имею права на личностные кризисы. Кто мне разрешил? Я на работе. Каждый день, с утра до вечера. И тогда человек вдруг оказывается на всю жизнь здоров. На всю жизнь счастлив. Когда мы прошлись по всем этим позициям. Но это другие ценности и убеждения, нежели транслируются в большом числе литературы у наших коллег. Снова, я не хочу с ним воевать, я хочу рассказывать, как я это вижу. Если вот из того, что я рассказываю, кому-то тоже что-то будет близко, то мы делаем свое позитивное дело. Втюхиваем те вещи, доносим, которые нам кажется.
Значит, звучать это будет так: воинствующий синтонизм.
Во!
Браво. Причинение добра.
Принуждение к миру.
А теперь может быть.
Осчастливание. Ну да, догнать и причинить.
Будет интересно последний, может быть, тезис.
Николай Иванович, сразу вот такой вопрос. У вас колоссальный уже опыт в отношении вот ведения людей по этим ступенькам от жертвы к ангелу. И насколько все-таки большинство людей-то могут пройти этот путь? А для кого это, как говорится, дорожка закрыта? И обучали, и вкладывали усилия, и энергии. Вот пропорция какая. Что же статистика-то говорит?
Ну да, вообще прослеживается ли вот
с одной стороны, я скажу, мне безразлично.
Ну уж так.
Ровно потому, что, скажем, мне работы хватает. И я думаю, сколько бы еще даже здесь присутствующих не воспитали своих коллег, будет достаточно людей, которые готовы такое слово, такой взгляд, такой подход воспринимать.
Да.
А с остальными, которые, ну, такая простая формулировка, не наш клиент.
То есть я понял, статистики нет?
Нет. Нет, к сожалению, статистики.
Интересно. Кто готов к трансформации?
Ну, на нас хватит. Все. И при этом все-таки более осторожную позицию я вот с своими студентами университета провожу следующим образом. Потому что действительно приходят все-таки разные люди, сильно разные. Что мы с ними можем делать? Ну, первое, могу рассказать достаточно простые критерии, они видны, очевидны, слышимые. Клиент скорее в позиции автора или в позиции жертвы, или точнее, насколько он шатается туда-сюда, есть ли возможность его подтянуть к позиции автора. Если подтянули, гордимся, yes, наш человек хотя бы на некоторое время. Ну, если уйдет и снова упадет в позицию жертвы, да, бывает, но, может быть, мы можем хоть как-то этому посодействовать, а кому-то и понравится, кто-то и привык. Так вот. А второе, насколько мы можем и хотим работать коротко или длительно. Если к нам приходит человек на коротко, или мы можем решить вопрос коротко, мы с ним работаем в режиме психологической консультации, это разумный человек задает разумные вопросы. Мы ему даем толковые ответы. Вопрос есть? Записал? Все, звони об успехах, если нужно, подскажу. Пошел, и больше никакой психологии. Хотя, поскольку вопросы касались психологических вопросов, мы называем это психологической консультацией. Все. Информационное обслуживание, поддержка. Правильной дорогой идешь, товарищ. Жену целуй 3 раза, нет, больше. И все будет хорошо. А жена, улыбайся, пока ты улыбаешься, будешь радостью и солнышком. Если ты планируешь, и человек хочет делать это долго, коучинг, это та здоровая система, когда человек тебе приходит с своими целями, не разыгрывает себя несчастного человека и собирается по жизни идти дальше, но ему нужен рядом умный человек. И, например, Александр Григорьевич с удовольствием будет его сопровождать, иногда ехидным или доброжелательным образом, подсказывая ему то, что он не увидел, не учел. Мудрый человек, который дает разумные подсказки разумному человеку. Но при этом у нас есть другие варианты. Клиент пришел в разодранных чувствах, а в глазах слезы, а мозгов сегодня нету. Отключились гормонами или другими обстоятельствами, либо давно не привык думать. Причем десятилетиями не привык думать. Говорить может, болтать может, думать нет. И дальше что? Можно сказать честно, извините вам и другим специалистам, и просто там. А на самом деле ничего страшного. Существующая цивилизация, все выживут, плакать полезно, оздоровление нервной системы и физиологии происходит. Поэтому все до пенсии доживут, будет все плакать, а все эти авторы еще вымрут, а жертвы останутся. Жертвы еще останутся. Поэтому переживать на тему жертв я бы считал совершенно необязательным. Тем не менее, если иногда есть возможность помочь, у нас возможность оперативной психотерапии. То есть человек типа пришел к нам, доктор, я пришел, говорим, нормально, садись, сейчас я расслабим, слушай текст. Здесь покричи, здесь позевай. Сейчас мы обратимся к твоему бессознательному. Полегчало? Хорошо. С следующей клизмой придешь в следующий раз. Мы говорим тебе жесткие слова. Просто смотрим, что мы можем с ним сделать, с беспомощным, чтобы ему на некоторое время помогло. Это оперативная психотерапия. И снова, иногда бывает полезно, если мы во время этой оперативной психотерапии не вставляем ему долгоиграющих инъекций на тем, что ты существо всегда беспомощное. Хотя бы этого не делал. Ну и снова поддержу Игоря Олеговича и других разумных скептиков. Я пишу следующую ситуацию. На тему психотерапевтического консультирования. Приходит человек хороший в перспективе, а сейчас бестолковый. А сейчас в эмоциях. Ну, молоденькая девочка, много эмоций, в голове ветер, но в принципе талантлива. Бывает очаровательно, бывает добрая, заботливая, и голову в принципе включать умеет. Но самостоятельно делать это, И вы знаете, вот здесь лучше ее тогда зацепить. И тогда лучше ее даже рассказывать ей сказки, потому что иначе телевизор будет интереснее, чем ты. И нужно ее подсадить.
Это вы про профессиональные отношения?
Что?
Или про личные? Вы про профессиональные отношения?
Ну, личные слишком опасны, я бы не рекомендовала. Ну, вполне профессионально, скажешь. Знаешь, нужно нарисовать твою диаграмму. Это займет у нас некоторое время. Ты запомнишь вопросник, вопросов на 300, потом мы каждый из них обсудим. Вопросы все будут про нее. И пусть она только не спрашивает, зачем эти вопросы обсуждать, ей же интересно разговаривать про нее и про родственников. Запустим что-то эмоциональное, потом запустим что-то с чувствами связанное и с бессознательным. А все это, связанное с мистикой, девушек особенно очень интересует. И она у тебя останется на пару месяцев, а то и на некоторое количество лет.
А там пенсия.
Ну что интересно, если это не бьет по ее финансам больше, чем посещение кинотеатров и ночных клубов, она туда все равно будет ходить, то честно присутствует рядом с образованным, хорошо воспитанным, мыслящим человеком. И года через 2 из нее получится гораздо более мыслящее существо, чем было до этого.
И поэтому вот так вот враждебно жестко говорить, да ни в коем случае заморочек давать нельзя, да я бы сказал, иногда, понимая задачу, но, скажем так, чтобы в конце вынуть все эти вещи и вставить то, что нужно.
А если порастет?
Ошибочка! На какие другие предложения? Вот на такой ноте я хотел бы вот оставить вопрос на тему наших ценностей, наших убеждений. Поэтому, когда идет мистика, она помогает, но она опасна. Потому что потом у человека отключаются мозги, и эта мистика передается нашим детям. Наши дети верят в то, что придет чудо, то, что все само сложится. Потому что же бывают чудеса в нашей жизни. Поэтому я не хотел бы привносить психотерапевтическую установку «я маленький, мир большой», и то, что пока ты не разберешься с своими проблемами, ты ничего не сможешь сделать. Да очень много можно сделать. Очень много. Занимаясь своим настоящим, занимаясь своим будущим. Вот это перспективное направление. То, чем, по крайней мере, я считаю правильным заниматься.
Николай Иванович, ну вы очень правильно сказали, что если он уже пришел с такой позиции сомневающегося автора, но я думаю, там, где он запущенная жертва, сможем ли мы так быстро его переписать, убеждения поменять?
Сначала успокоить, потом подманить.
Успокоили и подманили, но вот с убеждениями-то, что он жертва.
Ну, он должен опыт в жизни получить. Если вот удастся сделать так, чтобы он в жизни это проверил,
да, что-то у него начинает получаться, он чувствует, то есть какие-то факты, опыт, что он все-таки может быть и автором.
Да.
Так, Игорь Олегович, да. Ну давайте еще раз. Вот контингент людей. И есть те, которые совсем авторы, есть те, которые совсем, и есть под вопрос. Ведь приходит вот это, он приходит.
Значит,
а зачем
он уже...
ты с ним собираешься работать? К тебе что, вот эти не приходят? Приходят. Вот вкладывайся в них. А с этим пусть жизнь занимается.
Ну, если он пришел, значит, в нем что-то есть?
Не очевидно.
Не
да
факт.
Поныть пришел. Ну, да, а зачем вообще бороться с
вот
его убеждениями,
сказали,
если можно
есть.
Их использовать?
Вот
а зачем им вообще заниматься?
Ну, если он пришел, значит, ну, ему нужно
что-то сделать. Это он сделал. Это его действие. А что я сделаю, решаю я. Если у меня есть выбор, и я себе организовал богатый выбор, и у меня стоит очередь уже приличных людей, то зачем я буду заниматься этим, который за 20 лет привык быть талантливой жертвой и уже стал мастером жертвенной позиции. А мне надо. Если я мастер, то я буду работать не со всяким бревном, который ко мне в мастерскую привалило, а я похожу по лесу и выберу ту заготовочку, а или куплю заготовочку.
А что, с гнилыми грибами возиться не хотите?
Не хочу. Я отвечаю за результат. И с качественной заготовкой я сделаю приличного человека быстрее. А все? Я отвечаю за результат.
А вот
понятно.
Моя ответственность выбрать, правильно?
А если человек такой приходит на групповые занятия? Одно дело в индивидуальной консультации. Можно, ну как.
Очень хороший вопрос. Да. Вот теперь смотри, все, что сказала о людях. Вообще говоря, вот эта группа.
На
и в каждой группе
да.
есть
вот это.
Те лидерские люди, которые могут, хотят, соображают работать. Есть болото и отстой. Как не отзывай, не обзывай их. Всегда в любой группе есть. Даже в группе самых классных лидеров есть самые лидеры, есть отстой среди лидеров. В самой отстойной группе
есть
отстой, и есть предвеки среди этого отстоя, с которым будет работать. Так вот, на мой взгляд, перспективнее работать вот здесь. Не самый верх, иначе слишком много отвалится. И точно, что не с этими, которые я все равно не понимаю. А как мне быть? Слушай других, думай, может быть, потом поймешь. Работаем вот с этими половиной из середины и до половины перед веков. И это наш контингент, и это целевая аудитория. Тогда эти выдержат, что все-таки не вот, ну, самые перед веки, нормально, все равно сами возьмут. А что будет с этими?
Ну, хуже не будет.
Так что такой естественный отбор.
Да. Лучше ответа я пока не нашел.